Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гость», программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом», как всегда, на своем месте в воскресенье в 17 часов по московскому времени. У нас с Леонидом совсем разное время. У него немножко раньше, у меня немножко позже, но вот как-то мы фиксируемся на этих 17 часах. Леонид Гозман, я Ирина Баблоян, с вами этот час проведем. Ставьте лайки непременно этой трансляции, пишите в чат, хотя вы уже и так активно, без моего напоминания, пишите и приветствуете меня, и Леонида приветствуете, и пишите даже, откуда вы нас смотрите и слушаете. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», подписывайтесь на «Эхо», в Телеграме «Эхо FM», «Эхо онлайн», и слушайте нас, более того, в приложении «Эхо». Еще вам скажу одну важную вещь. Вчера был большой стрим в поддержку «Живого гвоздя». Ирина Воробьева, Алексей Венедиктов его вели. Еще можно зайти, посмотреть, если... Ну, посмотреть-то его можно будет и через год, если все будет нормально с каналом «Живой гвоздь». Но еще есть возможность задонатить, если вы вчера по каким-то причинам не смогли, то можете сегодня это сделать. Там были замечательные гости, и я вам сегодня с утра уже в эфире рассказывала, кого конкретно нужно посмотреть. Вот. Но не буду повторяться, зайдите, посмотрите. Но, разумеется, после нашего с Леонидом эфира. Во время нашего с Леонидом эфира нужно внимательно слушать Леонида. Да, Леонид, здравствуйте. Наконец-то я с вами здоровалась.
Здравствуйте.
Здрасте. Здрасте, да. Ну, слушайте, начнем мы с психологии события, но тут неделя прошла после того, как мы с вами беседовали, и за эту неделю как-то, наверное, эмоции, может быть, немножко поутихли, и можно как-то более-менее разумно, хотя вы и так, что я говорю, вы всегда разумно мыслите. Это я, у меня эмоции чем-то вот. Но как-то можно, значит, уже разумно, значит, смотреть на происходящее, да, и понятно, крокус 9 дней, и несут люди цветы, и скорбь. Владимир Путин, значит, так не съездил туда, но другого мы от него не ожидали. Пытки, которые мы видели, наверное, уже можно как-то проанализировать, для чего это было, для кого это было, почему это было. Было, я так говорю, как будто бы мы просто не знаем, может быть, это и сейчас есть.
Ну, вы знаете, во-первых, давайте все-таки начнем с поздравления с Пасхой людей. Большая часть христианского мира именно сегодня отмечает воскресение Иисуса Христа, победу жизни над смертью. И это очень важно, и мне кажется, мне так кажется, это величайший праздник христианства, вот, поскольку с рождением Иисуса, в общем-то, мало что изменилось в мире, просто какие-то, так сказать, посвященные в это люди или там, я не знаю, надчеловеческие существа понимали значимость событий, но в жизни людей мало что изменилось от рождения, а вот от вот всей этой страшной героической истории его распятия, его добровольного, на самом деле, восшествия на крест, поскольку он же все знал, вот, но все равно пошел, вот, и его воскресение, вот это очень важно, это очень важная история, вот, которая как бы вот история о надежде, о том, что все-таки жизнь побеждает. В этом смысле это, конечно, мне кажется, не только религиозный праздник, это праздник такой общекультурный, это праздник для всех людей, которые относятся как-то, относят себя к европейской или христианской культуре. Ну, поскольку христианство, Евангелие лежало в основе европейского мироощущения, европейской организации жизни и так далее. Поэтому всех с праздником, не только людей, которые отмечают это как верующие люди, но всех людей, вот, всех людей, которые по духу европейцы, которые чувствуют себя европейцами, вот всех их с этим праздником, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Вот. По поводу вот Крокуса. Значит, понимаете, вот смотрите, такая трагедия, она не может не иметь последствий. Да? Ну, вот понятно, это всегда там общество как-то так. Ну, то же самое, там, не знаю, в Америке после 11 сентября, там, в Париже после, во Франции после этих масштабных расстрелов, которые эти уроды там устроили, там, ну и так далее. Да? Вот, значит, какие последствия? Ну, вот есть как бы рациональная вещь, казалось бы. Да? Рациональные вещи, они какие? Надо расследовать, что произошло. Надо расследовать не только деятельность бандитов, да? Надо расследовать деятельность тех, кто призван общество от них охранять. Ну, потому что успех бандитов – это провал спецслужб. Да? Ну, тут как бы так, иначе не бывает. Да? 11 сентября в Америке это не только успех вот этих, этой Аль-Каиды и тех, кто все это организовал, это фантастический провал спецслужб Соединенных Штатов Америки. Да? Там 7 октября в Израиле это не только успех агрессоров, но это провал Моссада, армии обороны Израиля. Там, ну, в общем, я не знаю, кто там у них непосредственно за это отвечал, но значит, понятно, что это их провал. Так вот, надо было бы расследовать вот этот провал. Значит, надо расследовать провал тех служб у нас, которые отвечают за противопожарную безопасность. Ну, потому что больше людей задохнулось от угарного газа и прочего, чем погибло от пуль этих отморозков, да? Значит, соответственно, надо расследовать вот это. Ребята, как-то получилось, что здание такое вдруг загорелось, как вообще, как спичка, как факел, да? Вот. Значит, так, там же есть контролирующие органы, там есть всякие там ГОСТы, нормативы, там все прочее. Ребят, так это чего? Это почему? Почему это так случилось, да?
Вот. Ну, хотя бы тайминг покажите нам. Нам до сих пор вообще ничего не показывают.
Ну, конечно. Вот. Значит, надо это все расследовать. Надо принять меры по реорганизации обеспечения безопасности людей. Собственно, государство для этого и надо. Вот. Надо наказать виновных. Либо и там, не знаю, коррупционеров. Если они были, да, там, ну, не знаю, пожарные инспектора, которые просто брали взятки, ничего не делали, вот, или там ФСБшников, или еще кого-то, ну и так далее. Но ничего этого нет, да. Мы не знаем, почему этого нет. На самом деле мы не знаем, почему этого нет. То ли потому, что ну, вот мы видим, что коллега сотрудников ФСБ, который работает нынче президентом, он слова про это не сказал. Молчит как рыба об лёд. Да? Мы видим, да, что имя Агаларова, хозяина Крокуса, не упоминается вообще. Вспомните, «Зимняя вишня», «Хромая лошадь», там значит, сразу стали брать владельцев и правильно делали. Ты владелец, ты отвечаешь, да? Тут вообще Агаларова как будто вообще не существует, да?
Ну, и говорят, он там что-то говорит, что на самом деле все расследователи врут, и что там все двери, выходы, входы были открыты. Ну, хотя да, там да. Уже люди сами рассказывают, и как-то это все расследователи тоже восстановили часть, которую могли. Но все равно никто даже, ну, по крайней мере, мы публично не видим, чтобы хотя бы допросили и спросили, что и как.
В общем, все это должно быть в паблике. Этого ни черта нету. Да? То ли из-за близости Агаларова к первому лицу, как говорят, я понятия не имею, да, но говорят, что он близок к первому лицу, то ли вот в плане ФСБ, что Владимир Владимирович либо не хочет как-то наезжать на своих коллег, либо, может быть, не может на них наезжать. Может быть, так сказать, у него ограничения определенные, вот, и так далее. Я не знаю, почему это делать. Значит, что дальше? Любую трагедию можно использовать для реализации каких-то своих целей. Ну, как бы так сказать, я на самом деле давно этого хотел, но я это вам не говорил. А вот сейчас, вот из-за этого я вот сейчас буду что-то делать. Ну, я вам приведу один пример. После теракта в Беслане Владимир Владимирович вдруг отменил выборы губернатора. И сказал, что это вот из-за теракта в Беслане. Где имение, где наводнение, почему так, и тогда было непонятно. Но сегодня он это сделал. Значит, в какой степени Крокус использует для власти, использует для достижения своих целей? Ну, какие цели? Значит, цели, на самом деле, вот мы видим последняя политика, последние там, месяцы, годы, мы видим два очень важных таких страшных довольно направления. Мы видим направление на войну, да, на усиление войны, расширение войны там, и так далее. И мы видим направление на усиление репрессий. Вот. Значит, использован ли Крокус для этого? Вы знаете, вы удивитесь, но нет. Нет. Не использовал.
Ну, то есть, так, конечно, первое, что было сказано, что это все украинцы. Да?
Вот. Но эта версия Украины, причастности Украины, она какая-то такая, ну, вялая, знаете, вот вялая. Вот, да, про это говорят, но как-то так, знаете, такое впечатление, что это как бы, ну как не сказать, ну надо же сказать, нельзя же как бы, а как же без украинцев-то, такое несчастье, а они ни при чем, так не бывает, да, значит, вот как-то вот так вот, очень вяло, очень тихо про них говорят, да, значительно тише, чем можно было бы ожидать. Вот. И вообще, вы знаете, у меня такое впечатление, что для высшего начальства теракт был неожиданностью. Только вот вы не подумайте, что я отмазываю ФСБ, я понятия не имею, ФСБ...
Я даже на секунду об этом бы не подумала, что вы отмазываете ФСБ.
Вот. Но я просто не знаю, вы не знаете, никто не знает. Вот. Но смотрите, если бы они как бы... Вот меня поражает очень плохая подготовка пиаровская к этому делу. Да? Ну, что они говорят? Вот, значит, они, эти самые бандиты, они, значит, прорывались в Украину, там было подготовлено окно, а с нашей стороны тоже было, видимо, подготовлено окно, я не знаю, вот, там было подготовлено окно, и там они должны были получить награду за свое злодеяние. Значит, ну, по-видимому, Зеленский под камерами вручал бы мешок с бриллиантами, там, ну, я не знаю, что значит. Понимаете, человек, который придумал эту версию, он вообще мог бы подумать немножко, но он человек, сам по себе человек такого, видимо, позапрошлого века. То есть ему кажется, что надо поехать непосредственно к заказчику, а непосредственно от заказчика получить в мешке деньги. Вот. Ну, чушь собачья, ну, деньги-то не так сейчас передаются. Да? Кроме того, нам есть еще один момент интересный. Один из задержанных сказал, что им якобы пообещали 500 тысяч рублей за теракт. Да? Непонятно, на всех или на каждого, да? Но хочу напомнить, что 500 тысяч рублей – это 5 тысяч долларов. Я понимаю, что есть люди, которые готовы убивать за какую-нибудь безумную идею. К сожалению, их в мире просто навалом. Я понимаю, что есть люди, которые готовы убивать за деньги. Но за деньги. А вот если человек готов пойти на такое страшное дело за 5 тысяч долларов, да, то мне кажется, что тот уровень интеллекта у него, который не позволит ему выучить, с какой стороны стреляет автомат. Вот просто он не поймет, он не запомнит, да? Поэтому все это как-то ужасно неубедительно как-то подготовлено, да? Вот. И, в общем, пока Крокус в качестве казуса Белли, в качестве повода для войны, не используется. Может, и не будет использоваться, может, будет, я не знаю. Конечно, прорвались в Украину. Значит, вообще можно, конечно, в какой-то момент про это вспомнить. Но пока это не использовано. Окей. Вторая вещь, которой, значит, давно занимается наша богоспасаемая власть, это усиление репрессий. Да? Ну, они что, из-за Крокуса усиливают репрессии? Нет. Репрессии усиливались давно. Это тренд такой, понимаете, страна встала на рельсы с ускорением же по ним движется. Вот. И, ну да, конечно, сегодня сажают за то, за что вчера еще не могло прийти в голову, что могут посадить. Да? Это не конец, это только начало, пойдет дальше там, и так далее. Вот. То есть вот я не вижу, чтобы власть использовала трагедию в Крокусе для реализации каких-то своих вот задумок там и так далее. Но есть две вещи, которые точно связаны с Крокусом. Вот точно, совершенно, да? Значит, первая вещь – это мигранты. Это вот эта безумная какая-то совершенно атака на мигрантов. Причем, вот смотрите,
Ну, почему они это делают? Ну, самое такое простое объяснение, а простые объяснения часто правильные, что надо доказать, что что-то делаешь.
Ну, как, ну мнимая борьба такая, какая-то, да.
Общество, да. Ну, конечно, конечно. Вот видите, вон мы вот уже там 456 мигрантов.
400 мигрантов отправили.
Да. Вот такие вот вещи, да.
Вот. Работаем, не попадаем.
Да, не зря хлеб едим. Вот. Но это вообще ахинея, конечно, полная. Это полная ахинея, слушайте. Ну, смотрите. Ну, я не говорю о том, что это аморально и незаконно, да, то, что они делают. Ну, потому что говорить с ними о морали, это искать пульс на протезе, понимаете? Это бессмысленное дело, да? Вот. Окей, но ведь это же... Это что, безопасность увеличивает? Допустим, действительно... Этот кошмар осуществила какая-то группа таджиков. И что? От того, что они отлавливают людей по стройкам, общагам и так далее, что безопасность увеличится? Вы знаете, власти любой страны довольно часто делают вещи, якобы для безопасности, которые к безопасности отношения не имеют. Но вот даже, допустим, в Соединенных Штатах, ну, все, кто получали визу в Америку, знают, там, огромные анкеты, которые надо заполнять, там, еще чего-то. Ну, хорошо. Вот. Но вы знаете, что исполнители теракта 11 сентября все имели американские визы. Они все были совершенно законны на территории Соединенных Штатов. То есть, ребята, тогда возникает вопрос, ребята, а вы нафига вот это все сито устраиваете, проверки тех, кто хочет въехать в Соединенные Штаты, если вы вот так вот впустили туда совершенно благополучно, и не через мексиканскую границу, а совершенно законно впустили туда 20 штук бандитов. Да? Ну как это вообще? Вот. Вот к безопасности, мне кажется, это не имеет никакого отношения. Зато это имеет отношение к разрушению экономики страны. Потому что наша страна конкурирует на рынке, мировом рынке труда за трудовых мигрантов. Трудовые мигранты нужны очень многим странам. На самом деле, значительная часть относительно развитых стран, куда, в общем, и Россия пока, по крайней мере, входит, без трудовых мигрантов жить вообще не могут. Вот, ну, не могут, и все. Это невозможно. Да? Это невозможно. Скажи, вы посмотрите. Стройки, уборка, водители. Кстати, вот там, в Германии.
Но сфера обслуживания ЖКХ, это в первую очередь
да,
все.
Да, магазины. Магазины. Да. Вот. Это во многих странах так. Другое дело, что, допустим, в Германии это уже и средний медицинский персонал, и очень часто врачи, да, а уж таксисты просто все практически, да, ну и так далее. Ну, что вы делаете, ребят? Ну, я понимаю, что те, кто проводит эту политику, им на благополучие страны наплевать. Но, в общем-то, есть кто-то над ними, мог бы как-то это дело контролировать. Да? Кроме того, это, конечно, разрушает страну, ну, как страну, потому что нельзя же поощрять расизм, ксенофобию там, и так далее. Это для любой страны опасно сейчас, для любой, что для Франции, что для Германии, что для России. Да? Но так власти должны заботятся об этом, они, наоборот, это дело поощряют. То есть зачем они это делают? Ну, вот кроме очевидной причины, что им надо что-то делать, чтобы доказать, что они не зря существуют, поэтому есть еще одна. Я полагаю, что они надеются таким образом сплотить население в ненависти к чужим. Вот, значит, вот это, не, Ира, вот вы недооцениваете. Смотрите, что они наезжали на ЛГБТ? Мы с вами даже говорили об этом, мне кажется. Чем ЛГБТ помешало?
Да, говорили.
Да, ну вот, то есть надо, значит, так, вы их не любите.
Потому что удобный инструмент для них собрать какую-то группу людей и направить их, собственно, недовольство.
Не просто направить. А сказать, вот видите, мы вас от них защищаем. То есть мы работаем для вас. Да. Понимаете, вот если бы мы с ЛГБТ не боролись, они бы вас всех уже изнасиловали. Вот. А мы от их, мы вас от них защищаем. Да? Поэтому Вы не думайте, что мы как бы с вами разные, да, что у нас там разная там система питания, дворцы там и так далее. Да? Это не важно. Важно то, что мы вместе против них. Значит, и они давно уже пытаются найти вот такие группы людей, которых не любят другие люди, чтобы, значит, на них как-то наезжать. Вот. Ну, надо сказать, что людей из Азии действительно очень многие не любят в нашей стране и относятся к ним настороженно. Вот. Сработает ли это с точки зрения желаемого для властей результата? Я, честно говоря, не знаю. Я не знаю. Я не очень в это верю. Вот знаете, ну я сейчас не говорю о своей среде, да, в той среде, в которой жил в России я, конечно, были люди, которые разделяли какие-то там этнические предрассудки и прочее, конечно, были, они везде есть на самом деле. Но, по крайней мере, это считалось совершенно непристойным, выражать это было никак нельзя. И так далее. Ну, забыли про это. Да, забыли про эту среду. Окей. Я помню, как в университете, когда я только начинал работать, значит, там, когда вводились какие-то антисемитские ограничения, то все, кто их вводил, считали своим долгом сказать в узком кругу, ну, понимаете, я-то нет, я никогда, я просто вынужден, там, ну и так далее. Да? Окей. Ну, а другие люди, вот как вообще, насколько все это может быть поддержано? Понимаете, ну, последние годы в России мы жили за городом в основном. В основном мы жили за городом, да? И возле нас была станция железнодорожная, где был рынок, там, магазинчики, мастерские какие-то, еще что-то очень удобное, на самом деле, все было. Вот. И большая часть тех, кто там работал, были мигрантами. Большая часть. Uh-huh. В основном из Азии. Кто-то с Северного Кавказа, но в основном из Азиатских республик. Вы знаете, я не видел враждебности к ним со стороны людей, живущих там. Вот я не видел это. Общались с ними совершенно нормально там, и так далее. Вполне себе дружески там, приветствовали друг друга. Их, конечно, немножко опасались, но когда они так собирались все вместе. Там, вот у нас было кафе одно, где ну, там, недалеко от станции было кафе, которое принадлежало кому-то из мигрантов. И это был такой их клуб. Как бы они туда приходили, и только они. Ну, вот, так сказать, коренные люди старались как-то вот туда не ходить, например, да, это правда. То есть определенная осторожность есть, но чтобы так уж народ радовался тому, что, значит, их сейчас будут высылать, там еще что-то такое, я что-то не вижу этого, да, тем более, что кого вышлют? Вышлют вот парня, который там в металлоремонт, у него там мастерская металлоремонта, вот его сейчас вышлют, допустим, да, а куда я пойду замок чинить или там еще чего-то там, ну и так далее.
Вот. Но это вы же знаете, это же один из самых главных мифов, что, значит, мигранты занимают наши рабочие места. Я помню разговор со Светланой Ганушкиной, которая вплотную занимается проблемой мигрантов, и она говорила, что если человек славянской внешности, мужчина 45 лет, это примерное такое описание человека, с российским паспортом, в пятницу позвонит и скажет, что он хочет устроиться дворником, в понедельник ему скажут приходить с трудовой книжкой.
Ну, конечно. Ну, естественно. Ну, конечно, конечно. Вот. Нет, ну это ладно, да? Понимаете, вот этот негативизм по отношению к ним, так же, как негативизм по отношению к Украине. Вот это не надо переоценивать, на самом деле. Не надо, ну, есть всегда угроза, потому что всегда есть отморозки, которые могут устроить погромы. Да, это да, это всегда есть, да. Вот, мы сейчас поговорим с путками. Но, собственно, тот вот такой массовый негативизм не надо переоценивать. Дело в том, что вот в социальной психологии есть такое понятие установка, да, ну, вот, в смысле, вот ваша готовность тем или иным образом относиться к данному объекту, вот к таджику, к еврею, там, неважно к кому, к милиционеру. Вот. Значит, эта установка, она имеет три компонента, она не едина, понимаете? Есть ее когнитивный компонент, то есть вот что я думаю по этому поводу, есть ее эмоциональный компонент, есть ее поведенческий компонент. И они на самом деле все очень разные, и они совершенно не в одну сторону, понимаете? И когда люди, например, вот я видел сегодня опрос, ну, правда, не очень понимаю, насколько он надежен. Какая-то западная служба провела вместе с какой-то украинской службой у нас. там выборка всего 652 человека, что-то маловато. Вот. В общем, не знаю, как они это делали. Но, допустим, даже если поверить, они говорят, что 52% населения верят, что Украина замешана в теракте. Да? Даже если это правда. А вот они как верят? Они говорят, ну да, ну конечно, как без них-то такое зло не может быть без них. Или они впадают в какое-то эмоциональное состояние, говорит, бей хохлов, там, что-нибудь вот такое, понимаете? Вот на самом деле, вот этот вот негативизм по отношению к мигрантам, он такой фоновый. Он фоновый. Я совершенно не уверен в том, что народ будет благословлять родную власть за то, что она, родная власть, мигрантов преследует. Вот совершенно в этом не уверен. Абсолютно. Вот. Мне кажется, что скорее нет. Что скорее это опять их ошибка. Опять их ошибка. Вот. И второе, что произошло после Крокуса, и как бы, ну, чего не было до Крокуса, это пытки. Причем не пытки сами по себе. Пытки у нас, к сожалению, давно, и образ Фемиды со шваброй, он, в общем, родился задолго до убийств в Крокус-Сити. Но пытки не были публичными, и их отрицали. Говорит, нет, это не может быть, это не так вообще. Вот. А если да, то мы, конечно, накажем. А вот даже какой-то там сержант Тюткин, он, значит, задержанный, вот, предан суду, там, ну и так далее. Да? Вот. А здесь все иначе. Здесь пытки, ну, избиения, пытки, ухо отрезали, жуть какая-то, да, вот, показываются в прямом эфире фактически. Да? Пожалуйста, смотрите. А пропагандисты объясняют, как к этому надо относиться. Маргарета Симоньян, совершенно трогательная женщина, сказала, что она смотрит на это с глубоким удовлетворением. Или там, с чувством удовлетворения. То есть надо испытывать удовлетворение, когда ты видишь этот кошмар. Нам объясняют, как надо реагировать. Понимаете?
Как надо реагировать. Что нужно чувствовать в этот момент, да.
В этот момент она чувствует удовлетворение. Симоньян знает. Вы не знаете, а Симоньян знает. Вот. Значит, и вот, понимаете, вот кому это? Зачем это? Ой. Ну, во-первых, хотят запугать. Конечно, хотят запугать. Только я думаю, что не террористов. Вот. А нас, на самом деле. То есть тех, кого они постоянно арестовывают. Они должны, ребята, вы все должны понимать, что даже те ограничения, которые, казалось бы, были, их больше нет. Больше нет этих ограничений. Если вы нам попадетесь в руки, то будет вот так. Так что вы лучше не попадайтесь. Потому что мы сделаем с вами, что хотим, не потому что нам что-то от вас надо. Нет. А просто так, потому что можем. Потому что мы хотим это сделать, понимаете? Вот, это раз. Но главное, мне кажется, это послание тем, кто пытает, кто готов пытаться. Это им послание. Им говорят, ребят, вам можно. Вам все можно. Если ты за царя, то тебе можно все. Вот. То есть, понимаете, вот подонки, okay, нелюдь всякая, да, которые готовы вот, издеваться, пытать, убивать и так далее, они есть в любом обществе всегда. Они всегда есть, какой-то процент вот этих выродков, да, существует в любой стране. В любой, всегда, да. Но мы это видим почему? Что когда появляется какая-нибудь криминальная диктатура, там, хоть на какое-то время, то она очень легко находит, на кого опереться. Да? Гитлер нашел штурмовиков своих, Муссолини нашел чернорубашечников. Ну как? Ну вот пожалуйста, вот они же жили здесь. Но вдруг они раз поднялись, им говорят: ребята, вы цвет нации, вперед там, и так далее. Да? Вот. И вот сейчас это говорят им. Вам можно все. Тому, кто за царя, можно все. Вот. И они воспользуются этим разрешением.
А Путина предлагает отправить в Беларусь, потому что там разрешена смертная казнь.
Ну да, конечно. Вот. Так вот, ну, после того, как над ней так издевались в американской тюрьме, что она там, тот самый вот, диплом о вышивании, как-то то ли ей задержали, то ли еще что-то такое там было. Да. Фантастические вещи. Вот, а этого Бута там кормили пережаренной картошкой, и он из-за этого очень тоже страдал. Бедняга, да. Вот, так ладно, значит, смотрите, я думаю, что есть еще одна причина и пыток, и преследования мигрантов. Знаете, они просто делают то, что умеют. Вот стресс, ну вот теракт, например, да, это стресс, конечно, да, для всей системы. Он делает субъекта, человека, организацию и так далее, более похожий на самого себя. То есть вот как бы так, вот слетают всякие там внешние и искусственные ограничения, и человек или система предстает самой собой. Вот такой, какая она есть на самом деле. Это момент истины. Вот она вот такая, понимаете? Для нее естественно сажать, хватать, высылать, пытать там, и так далее. И вот она это и демонстрирует. Она не умеет ничего другого. Ничего другого она не умеет. Помните, у Высоцкого это смешная история, как он там джина поймал, купил бутылку, а в бутылке сидел джин. Да? Он ему говорит: «Да небес дворец хочу, ты на то и бес». А джин отвечает: «Мы, говорит, таким делам вовсе не обучены. Кроме мордобития никаких чудес. Значит, вот изобью тебе любого или даже двух. Это пожалуйста. А дворец он не может построить. Вот эта система, она не может построить дворец. Она не может обеспечить безопасность. Она не может». Ну, символический дворец, конечно, такой конкретный. Там, ну, на языке вполне может. Конечно. Да. Вот. Хотя, кстати, и там плесень на стенах. Обратите внимание, там плесень на стенах, там жить нельзя, на самом деле. Там тоже украли немерено. Вот. Но это ладно. Она не может обеспечить, построить безопасность. Она не может построить какое-то процветание. Она не может построить... вообще, ни черта, понимаете, не может. Да? Она только тратит то, что ей достается за даром, как большевики тратили то, что осталось от царя, как эти тратили то, что лежало в земле, когда поднялись цены на нефть, и поперло, значит, поперло тут вообще золото вагонами там и так далее, да, эшелонами. А умеют они только морду бить, пытать, пугать, шантажировать там и так далее. Вот, по-моему, мне кажется, что мы, благодаря Крупусу, мы... Ну, кто еще не понимал, лучше увидел, что собой представляет наша политическая система. Она представляет собой вот такого субъекта, который по любому поводу готов кидаться, убивать, там, насиловать, уничтожать. И так далее. Знаете, иногда в таких криминальных комедиях такие люди бывают, значит, ему там что не скажешь, он тут же, значит, кидается. Ну, как Дмитрий Анатольевич Медведев, между прочим. Вы ему скажете: «Добрый вечер, Дмитрий Анатольевич», а он вам скажет: «Смерть киевскому режиму». Правда? Вот. Ну, потому что он ничего другого уже не умеет говорить.
Не умеет, не может, и нет.
«Смерть киевскому режиму». Вот. Вот так. Так что боюсь, что мы просто увидели свою страну, ну, лучше увидели, чем увидели раньше из-за этого страшного события в Крокусе. Вот. Ну, еще раз соболезнования всем, кто туда попал. И вот это, да. Всем близким и так далее. Вот
ну, так. Ко второй не менее страшной теме переходим. Война в Украине продолжается. И много, честно говоря, событий произошло, просто фокус у нас был по понятным причинам немного на другом. Да. Но и Зеленский дал интервью CBS, в котором сказал, что как-то слегка изменилась тональность, изменилась риторика, что считали все, что будто бы возможны переговоры, если вернуться к границам 22-го года, а не 91-го года. Вот, значит, там же говорится о том, что украинская армия ждет, понятно, каких-то решительных поставок от Запада, но параллельно со всем этим Владимир Путин говорит про истребители F-16, которые являются законной целью для России, и если они запускаются из третьих стран, то они станут легитимной целью, эти самые F-16. Звучит очень страшно, правда, Леонид?
Ну, в общем, да. Знаете, мы с вами в прошлый раз говорили о череде действий, высказываний и так далее, которые говорят о подготовке к войне уже
большой войне, так
с другими европейскими
большой
странами. Да. Значит, война, понимаете, конечно. Вот когда Песков, я говорил в прошлый раз, когда Песков сказал, что начиналась как специальная военная операция, а стала войной, я ожидал прямо на следующий день введения военного положения. Ну, слава богу, нет, не ввели пока, так что не знаю, может, мы зря паникуем, uh-huh. Может, пронесет еще. Может, и пронесет, черт его знает, все бывает, да? Вот. Но, конечно, очень страшно все это выглядит, и весь все больше европейцев, например, считают, что Владимир Владимирович уже принял решение о переносе войны на территорию других европейских стран, вот, и там споры уже только сейчас. Это 14-й год или это 38-й? Вот как бы разные концепции, да? Вот, но война уже воспринимается, вот, то, что называют большой войной, хотя все, что сейчас тоже далеко не маленькая.
Хотя это тоже большая война, да, разумеется.
Ну, в смысле, большой по территории, если хотите, да?
Да.
Большой войны, перспективы большой войны кажутся все более какими-то такими реальными. Премьер-министр Польши Дональд Туск только что сказал об этом. Он сказал, что вот молодое поколение этого не понимает, но мы вступили в предвоенное время. Значит, это предвоенное время. То есть за этим временем будет время войны. Да? Вот. А вот то, что сказал Владимир Владимирович, это, конечно, очень страшно. Потому что если я его понял вот как. Я его понял как, вот как. Что не только если самолеты F-16 будут взлетать с аэродромов других стран и участвовать в войне там, на территории Украины. Он сказал более серьезную вещь. Ну, кстати говоря, в том, что он высказался про F-16, знаете, что еще есть? Это есть признание того, что F-16 – это очень серьезный фактор войны. Ну, вот он так считает.
Ну, он что они как-то не опасаются, да.
Да, он Верховный Главнокомандующий, ему виднее, в конце концов, да. Я просто с ним соглашаюсь, в данном случае. Видимо, действительно очень серьезно. Так вот, я понял его слова, может, я ошибся, не знаю. Я понял его слова так, что даже если вы предоставите аэродромы для переброски F-16, то есть, допустим, с аэродрома в Польше или в Румынии взлетит F-16 и перелетит в Украину, да, чтобы в Украине уже воевать, то этот аэродром – законная военная цель для нас. Да? Ну, это просто ультиматум. Потому что, опять же, я не знаю, мне кажется, что F-16 не в чемодане с запчастями приедут в Украину, да, а они приедут в сборе уже, да, то есть как самолеты. Если они летят как самолеты, ну их чего там, каналом через, туннелем через Бомбей перевозить? Нет, они будут перелетать, да, перелетать они будут с каких-то аэродромов. Вот, то есть фактически Верховный Главнокомандующий угрожает войной всем этим странам. Знаете, если бы это сказала Мария Захарова или генерал Коношенков или там кто-то еще, ну, это было бы полбеды. Но это сказал человек, который на самом деле все решает в нашей стране. Вот. И только он и решает. Вот. Поэтому, мне кажется, к этому надо относиться очень серьезно. Мне кажется, что война действительно высоко вероятна. Вот почему. Знаете, может, это странно прозвучит, потому что у этого конфликта со стороны России нет цели. Ну, нет цели, понимаете?
Цель – это война.
Нет, ну вот цель – сама война, да, состояние войны.
Да.
А вот такое, чтобы сказать, ребята,
отдайте нам вот это, согласитесь на это, и тогда у нас будет вечный мир. Да? Вот нет, такого нету. И не случайно Владимир Владимирович не говорит никогда, в чем будет состоять наша победа. Вот он не говорит это. Что такое победа в войне? Вот в этой специальной военной операции. Что это? На Донбассе запретили уже не русский, как они врали, конечно, а украинский язык. Ну что вот, о чем идет речь? Или вы взяли Киев, или вы там еще что-то сделали, там и так далее. Значит, что такое победа, непонятно. И вот в чем его, так сказать, претензии к Европе, к западному миру, на самом деле непонятно. Он просто вот не хочет, чтобы они были, он хочет, чтобы они подчинялись. Вот. Пока он не использовал теракт, естественно, повторяю, конечно, может. Вот. Но, знаете, вот могут ли, как могут западные страны предотвратить эту войну? Значит, знаете, вот некоторые наблюдатели говорят, ну, ребята, ну он что, он же не сумасшедший все-таки. Ну, допустим, потенциал НАТО в несколько раз превышает потенциал Российской Федерации, военный потенциал. Да? Ну, как вообще можно переть на НАТО? Да? Да, превышает. И Путин это знает, ну, уж точно не хуже, чем мы с вами или там какие-то там западные аналитики. Но дело в том, что важен не только и не столько сам потенциал, сам ресурс, сколько готовность его использовать. Ну вот смотрите, допустим, у меня 10 солдат, а у вас 100, ну или там танков, там, неважно, да? Ну и вроде бы вы сильнее меня в 10 раз. Но если я готов бросить все 10 там, солдат, танков, ракет, я не знаю, чего угодно, да, в это противостояние, а вы из своих 100 только 5, то я сильнее вас в 2 раза. Понимаете? То есть важна решимость. Важна решимость. Вот решимость, она, собственно, и определяет конечную победу. И не только в этой войне, в любой войне, на самом деле. В колонизации, которую осуществляла Европа, вот, западная цивилизация, колонизация Африки, Азии, Южной Америки там, и так далее. Да? Вот это вот ощущение решимости. И мне кажется, что Владимир Владимирович рассчитывает на то, что этой решимости у них нету. Ну, нету. Что они не готовы, что они постараются отделаться какими-то заявлениями, что в крайнем случае это будет странная война.
Вы думаете, он не прав? Году.
Я не знаю. Я не знаю. Я боюсь, что у него есть основания так считать. Вот. У них они плохо готовы. Я вот тут имел возможность поговорить с одним немцем, человеком в силу своего статуса, очень информирован. Я его напрямую спросил, слушай, скажи, пожалуйста, а что у вас с военной промышленностью вообще? Вы готовы? Он говорит, нет. Мы не готовы. У нас военная промышленность в очень плохом состоянии. Сейчас, когда все это началось, выяснилось, что значительная часть танков, которые стоят на вооружении Бундесвера, не боеспособны. Вот это выясняется, понимаете, постоянно. Понятно, не было войны. Долго не было войны, и поэтому совершенно невозможно поддерживать вооружение в рабочем состоянии. Вот. Но когда-то Соединенное Королевство вдруг, или не вдруг, проснулось и перевело промышленность на военные рельсы. И стали воевать по-настоящему. И от великого фюрера вообще пух и перья полетели. Вот. Это еще было до того, как Советский Союз начал какое-то там наступление там, и так далее. Я никак не преуменьшаю роли Красной Армии в уничтожении гитлеровского фашизма. Она была совершенно принципиальной, конечно, понятно. Да? Но я сейчас не про них, а про вот, Соединенное Королевство. Понимаете, демократиям очень трудно консолидироваться. Демократиям очень трудно все поставить на одно. Демократиям очень трудно отказаться от решения таких бытовых, что ли, социально-экономических проблем сегодняшнего дня. Образование, дороги, медицина, культура там, и так далее. Да? Вот. Но вот иногда они консолидируются. От чего они консолидируются? Консолидируются тогда, когда они понимают смертельность угрозы. Вот понимаете, здесь опять все дело в людях. Опять все дело в человеческом измерении. Да? Мы же с вами стараемся не о событиях рассказывать, а об их, так сказать, человеческом аспекте. Да? Вот здесь то же самое, понимаете? Вот мы видим, вот сколько танков здесь, сколько танков там, сколько ракет здесь, сколько ракет там. Но на самом деле конечный результат определяется тем, вот первое лицо, генералитет, члены парламента и так далее, они вот понимают степень угрозы и, соответственно, готовы вообще все отбросить и биться только заодно. Или не понимают. Вот. Это не как бы это окончательно.
Ира, два года у них было, чтобы понять, Леонид. У меня к ним очень много вопросов, если они до сих пор не поняли.
Ну, похоже, если поняли, то не до конца. Вот мне так кажется. Мне так кажется, к сожалению. Да, к сожалению. Но, может быть, поймут, не надо ставить крест. Не надо ставить крест, может быть, поймут. Но смотрите, вот выступление Дональда Туска, вот выступление этой дамы, министра иностранных дел Германии, это что было, очень да. Хорошо. Вот выступление министра финансов Германии, там, ну и так далее. Да? Вот. Если, я уверен, что если они на самом деле, это, знаете, как у многих видов существует такая вот история, когда, значит, два самца бьются за самку, то они не обязательно дерутся и убивают друг друга. Нет. Они иногда демонстрируют намерение. И тот, кто демонстрирует эти намерения убедительнее, тот побеждает, а второй поджимает хвост и уходит. Понимаете? Вот на самом деле, опять же, это чистая психология. Да? Вот мне кажется, если они смогут убедить Владимира Владимировича, что в случае расширения войны на территории европейских стран, он будет иметь дело не с кусочком НАТО, а со всем НАТО. Тогда войны не будет. Понимаете? Но для того, чтобы убедить в этом Владимира Владимировича, они должны сами в это поверить. Иначе это не работает. Иначе это не работает. Вот. То есть вот это вот, эту решимость они должны сами чувствовать внутри себя. И когда, если они ее почувствуют, тогда, возможно, не будет войны. Это не вопрос количества танков. Это вопрос психологический. Абсолютно психологический. Сейчас. Вот. Получится или нет, не знаю. Не знаю. Вот. Но я думаю, что войну еще можно предотвратить. Хотя все становится страшнее и страшнее. Ну вот.
Как-то мало позитива у нас с вами сегодня.
Ну, я же как Эйн, что вижу, то пою. Ну, что я могу сделать? Конечно. Нет, ну давайте сейчас про хорошее поговорим.
Подождите, еще есть у нас минут 7. Ну, как про хорошее. Тоже сейчас будете язвить немножко, я уверена. Минут 7 у нас еще осталось. Давайте такой, успеем.
Характер.
Ну такой, да, но и мне это нравится. Я думаю, что нашим зрителям тоже. Давайте еще успеем одну тему с вами захватить. Она тоже касается и первой темы, о которой мы говорили отчасти, конечно. Мальчик — это Ислам Халилов, который вывел огромное количество людей, более 100 человек вывел из Крокуса, который работал гардеробщиком. Ну, надо сказать, что не только он, там еще другие ребята, и такие же юные, как и он, ему 15 лет, такие же юные, как и он, его коллеги, про них тоже есть истории. И, в принципе, другие люди тоже помогали, значит, покинуть зал, покинуть здание людям. Так его наградили медалью за заслуги. Но да. Какой-то особенной медалью за заслуги.
Да, его наградило, я не знаю, кто как называется этот субъект, но его наградили мусульмане. Как это, ну, одна из мусульманских структур наградила его этой медалью. Это медаль за заслуги перед мусульманским миром, мусульманским сообществом там, и так далее. Да? Вручение проходило в соборной мечети в Москве. Вот,
там Равиль Гайнутдин в муфтии.
Да, главные мулы, там все такое. Вот. Мальчик, кстати, произнес очень хорошую речь. Очень хороший мальчик. Причем, слушай, мне кажется, самым хорошим. Что мальчик сказал, что он был не один. Что другие его товарищи, вот то, что вы сказали, мальчик сказал сам. Это я, не я один такой. Много было таких. Да? И, кстати, этот самый мулы, или я не знаю, как правильно их назвать, они сказали, что они сейчас еще одного парня наградят, тоже такой же медалью, причем на этот раз это будет парень с русской фамилией. Вот, значит, с русской фамилией уже. Почему именно этих двух, я не знаю, но, в общем, окей. Спасибо, что наградили. Спасибо клиру мусульманскому, что они, опять же, если правильно их называть клиром, черт, может, это чисто христианское название, я не знаю. Вот, в общем, спасибо этим людям, этой структуре, что они этому замечательному мальчишку отметили, наградили и так далее. Возникает вопрос, а почему он не получил до сих пор там орден мужества, например? Не от церкви, от государства. От государства. Он чего? Сделал что-то для ислама? Для ислама он тоже очень много сделал, между прочим. Потому что он своим примером показывает, что предрассудки относительно мусульман неправильные. Ну, неправильные, да. Есть мусульманы-звери, а есть мусульмане-люди. Ну, вот, ну, разные, да. И христиане тоже есть такие же. И звери, и люди, и так далее. Вот. Но... Он спас жизни граждан России. Государство, российское государство, российский президент обязаны отметить это. И его, Ислама Халимова, и его друзей, которые тоже вот такое же делали. Да? Власти обязаны отметить их родителей и поблагодарить их за то, что они воспитали таких прекрасных детей. Вот. Ну, в общем, вот власти обязаны это сделать. Но власти это почему-то не делают. Да? Так же, как Владимир Владимирович не едет, не посетил место трагедии до сих пор, и, видимо, уже не посетит, я не знаю. Песков сначала сказал, что это нецелесообразно ему ехать туда, а потом, что это нарушит штабную работу, там еще что-то, я не знаю. Вот. А вообще все ездят президенты в такой ситуации, как-то не нарушают, или нарушают, но не сильно, не знаю. Мне кажется, что... Понимаете, Песков тут сказал вчера, или позавчера, он сказал, что вот, если вы думаете, что раз вы не видите слез на его лице, это не значит, что он не переживает, там, и так далее, и так далее.
Вы знаете, переживает больше нас всех, да. Примерно
я
так
на самом деле не знаю, Ир, я не знаю, может, он действительно переживает.
Это может быть.
Может быть, но он же не просто человек.
Ну, глава государства, он должен показать это.
Да, свое переживание он должен выражать определенным образом. Он должен выражать его вот в частности визитом на это место, в частности наградами тех, кто вел себя достойно в этой ужасной ситуации и так далее. Он, к сожалению, пока ничего этого не сделал. Вот, он пока ничего этого не сделал. Вот. И я не знаю, сделают или не сделают. Но в конце концов, Господь с ним сделает, не сделает. Вот, так сказать, ему отвечает за это перед Господом, да? Вот. А вот что важно для нас с вами, мне кажется. Знаете, вот наши власти уже давно вытаптывают все живое. Кого сажают, кого изгоняют, кого заставляют сидеть под лавкой тихо и так далее. И вдруг находятся ребята, молодые ребята, которые рискуют жизнью, спасают других людей. Рискуют жизнью. Я не знаю, как эти ребята относятся к Украине и к войне. Может, Ислам Халимов вообще про это толком ничего не знает, а я вообще считаю, что, конечно, Крым
наш. Он об этом даже не думает, да?
Да, и не думает. Но вы знаете, мне кажется, вот эти ребята, которые выводили людей, они по менталитету, по мироощущению, это такие же ребята, как те, кто шли на похороны Навального. Вот это люди, которые сами принимают решения. Понимаете, они не деревянные солдаты Руфина Джуса, они сами все решают. Вот есть такие ребята. Есть учителя, которые продолжают учить детей
правде. Да? Есть писатели, которые не уехали, и которые продолжают чувствовать добрые лиры, пробуждать. Вот они есть, да, я их знаю. Вот, ну и все-таки сегодня Пасха. Сегодня воскресенье Христово. Вот, понимаете, вот тогда, когда, ну, если идти за вот содержанием вот этой легенды, или, ну, неважно, правда это или нет, мне было, вот, понимаете, когда они его распяли, они считали, что они победили. Что все, они победили. Но на самом деле победил он. Вот на самом деле он победил. Да? И вот пока у нас есть такие ребята, у нас есть шанс. И поэтому нельзя впадать в грех уныния, опускать руки, терять надежду.
Леонид Гозман, Ирина Баблоян, спасибо. Оставьте лайк этой трансляции. Прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всем пока.